Добрый день, я Любовь Акельна, рада всем телезрителям телеканала «Союз», всем, кто смотрит программу «Таинство церкви». Сегодня с протоиереем Владимиром Волгиным. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Мы завершаем разговор о символе веры, хотя, наверное, завершить этот разговор окончательно невозможно. Владимир.
Да, конечно, эта тема неисчерпаемая, и каждое рассуждение о членах символа веры, которые являются догматикой, основой догматики нашей церкви, влечет за собой шлейф и толкований, и проблем, и даже церковных нестроений, и борьбы церкви за истинность православия. Вот мы с вами подошли к члену о Духе Святом. Мы помним, что состоялся Первый Вселенский Собор в 325 году в связи с ересью арии, который хулил божество Иисуса Христа. И здесь грянул Второй Собор. Не прошло много времени, в 351 году, потому что у Ария как бы продолжение его ереси, которая оставалась и бушевала вплоть до VI века, арианская ересь, были продолжатели, хулившие божество Духа Святого. Как мы помним, на Первом Вселенском Соборе была составлена первая часть символа веры, а на Втором Вселенском Соборе вторая часть символа веры, начиная с Духа Святого. Безусловно, все телезрители и все слушающие нас этот догмат знают, но, тем не менее, его нужно повторить. Подразумеваем, веруем в Духа Святаго, Господа Животворящего и же от Отца Исходящего. Что такое Господа Животворящего? Это тот, который дает жизнь. Жизнь всему биологическому миру, не только биологическому миру, но и душевному миру. Это тот, без которого не было бы никакой жизни на земле. Это тот Дух Святой, который дает нам бессмертие, сопричастность бессмертию нашей души Богу. Тот, кто помогает нам в борьбе со страстьми и похотьми. И без его помощи, без благодати Духа Святого, мы ничего не можем совершить, потому что Он животворит. Господа Животворящего и же от Отца Исходящего. Католики говорят, что Дух Святой исходит не только от Отца, но и от Сына.
Это было камнем преткновения и причиной расхождения, одной из причин расхождения наших церквей.
Да, конечно. Это самая главная причина расхождения Западной Церкви с Восточной, то есть католичества с Православной Церковью. Не знаю, почему у них произошло в умах подобное. Они отринули восстановление Третьего Вселенского Собора, который говорил о том, что кто убавит или прибавит хотя бы одно слово к символу христианской веры, тому да будет анафема. И, к сожалению, исказили смысл евангельских слов Христовых. Христос говорит своим ученикам: «И пошлю вам Духа Святого, исходящего от Отца». Он не сказал «от Отца и меня». И вот поэтому мы, верные Духу Евангельскому, верные Духу Святым Отцам Вселенских Соборов, провозглашаем, что Дух Святой исходит только от Отца. Он посылаем Господом Иисусом Христом, но исходит от Отца. И в Духе Святаго, Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего. И дальше: «И же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо», глаголовшего пророки. Он споклоняется, это, этим самым подчеркивается равенство Духа Святого с двумя лицами Пресвятой Троицы, Отца и Сына. Споклоняемо, да? Этим самым подчеркивается их единство. Славимо, то есть прославляется вместе с Отцом и Сыном также и Дух Святой. Равно прославляется. Нам всегда надо помнить, что разница лиц Пресвятой Троицы заключается в следующем. Бог рождает Сына предвечно, и от Бога Отец, и от Бога Отца исходит Дух Святой. В этом разница. Но они единосущны друг другу, то есть имеют одну сущность друг с другом. Не слитны, не раздельны, но тем не менее всегда находящиеся, если можно так сказать, в единомыслии, в единодушии, в которых в этих трех лиц нет ни одного даже намека на расхождение в своем замысле о мире, в мыслях своих. И в Духе Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же с Отцом и Сыном споклоняемые, славим глаголшего пророки. То есть они о нем говорили пророки, о Духе Святом. И мы помним, что Господь Иисус Христос ссылается на пророчество пророка Иоиля, который говорит: «И в последние дни пошлется Дух Святой на всякую плоть». И люди, принявшие Духа Святого, будут иметь особые дарования. «Излию на всякую плоть». И действительно, когда Господь Иисус Христос воскрес из мертвых, вознесся на небеса и в 50-й день ниспослал Духа Святого, сначала на своих учеников, а потом на многие тысячи людей, жаждущих познать Его, и они также были облагодатствованы Духом Святым, с теми же абсолютно дарованиями, которые имеет в себе благодать Духа Святого. А какие дарования имеет благодать Духа Святого? Это дарование пророчества, исцелений, учительства, дарование любви главное.
Я хотела подчеркнуть и вспомнить митрополита Вениамина Фетченкова, который писал, что пророчество без любви – это не от Духа Святого.
Да.
Потому что оно должно быть обязательно с любовью. То есть вот любые дарования, которые у человека есть, они должны быть обязательно с любовью.
Да, и эпицентром, безусловно, христианской жизни и всех дарований является дарование дара любви. Человек может не совершать особых знамений и чудес, не видеть будущего как прошедшего,
да?
Как настоящего. Может не воскрешать мертвых, но если он имеет в своей душе, в своем сердце дарование божественной любви, то это есть венец всех добродетелей, потому что Бог есть любовь, с одной стороны. И в особенности сейчас, вот в этом жестоком мире, в котором мы существуем, любовь является свойством каким-то необыкновенным и необычным для очерствевших сердцем людей. И действительно, если человек имеет внутри, даже если человеческую любовь по отношению к другим людям, то любовь – это исцеляет, целит раны душевные того человека, который обратился к любящему человеку. Мы знаем свойства материнской любви, отцовской любви. Мы знаем свойства любви жены, мужа, детей, друзей. И мы знаем, как благотворно эта любовь действует на наши сердца, если она искренна. Если же она имеет еще и божественные свойства, если к этой любви привмешивается Бог, Его свет, Его любовь, то эта любовь уже животворит.
А как это определить, отец
Владимир?
Эта любовь
уже приводит людей к Богу. Эта любовь дает свет душе человеческой. Эта любовь перерождает человека, дает почувствовать Бога всем как бы существом своей души. Вы знаете, свойство любви,
да, как определить,
божественное, это особое.
Где вот уже человеческое переходит в божественное, и наоборот, мы думаем, что это божественное, это всего лишь человеческое, быть может, свойство.
Вы знаете, это, безусловно,
сейчас словом любовь, извините, отец Владимир,
любовь,
называет
да.
же все любовью, да, сейчас?
Да.
И страсть называют любовью, и гордыню, желание владеть какой-то там вещью или человеком тоже называют, к сожалению, любовью, а я вот люблю.
Да, ну, безусловно, здесь имеется высота любви. Ведь божественная любовь, как вот апостол Павел говорит, любовь не мыслит своего. Любовь не сорадуется не правде, а сорадуется истине. И что в этих словах выражено? То, что несмотря на то, что не мыслит своего, она не давлеет. Она не совершает над человеком никакого насилия. Она оставляет человека свободным. Свободным перед выбором, по какому пути пойти. По пути греха или по пути святости. Но больше любовь склоняет к святости. Потому что божественная любовь, как я сказал, преображает душу человека. Изменяет душу человека, возвышает его над миром, и как бы смысл человеческой жизни структурируется, как бы начинает проясняться цель жизни человеческой, смысл ее, который отнюдь не заключается в том, чтобы мы родили себе подобных, в том, чтобы мы увековечили свое имя благодаря каким-либо своим талантам к искусству или к науке, не в том, чтобы возлюбить жену или мужа как самого себя и стать единой плотью, не в том, а в том, чтобы в конечном итоге стремиться к самому ответственному в мире и в жизни экзамену на будущую жизнь, на бессмертную жизнь, на Царствие Божие. И вот любовь человека, которого касается эта божественная любовь, она его возвышает, вдохновляет, и как бы, я вспоминаю, кажется, это с Арсением Великим было связано, когда он увидел девицу необычайно красивую, но главная красота заключалась в ее сердце. Он бежит за ней, спрашивает, кто ты, а она отвечает, я премудрость Божия. И он уже не мог жениться. Он принял монашеский постриг для того, чтобы в конечном итоге догнать и отчасти стать обладателем премудрости Божией. Вот так вот любовь возвышает. Сейчас, к сожалению, носители любви, о которой мы сейчас говорим, божественной любви, остались единицы, наверное, людей. А всегда были этими носителями праведные люди, старцы, старицы, которых сейчас резко уменьшилось в нашей жизни, в истории земного нашего Отечества. Если митрополит Варнава, Чебоксарский, Чувашский, говорил, что в 50-е, в 60-е годы только в одной Троице Сергиевой Лавры проживало более 10 старцев, носители благодати Духа Святого, а значит, божественной любви, значит, Бога, то сейчас монастыри пустынны. Все бы, может быть, жаждали бы иметь бы таковых светильников, но, к сожалению, не имеют. И можно, наверное, старцев, известных на весь мир, достаточно будет, может быть, одной или двух рук, чтобы перечислить ныне живущих старцев, являющихся богоносцами.
Это связано с оскудением веры в целом в человечестве? Чем вы это объясняете,
Владимир? Конечно, это оскудение веры. Это признаки последних времен. И помните, как Господь говорит, найду ли веру, да?
Да.
Вот, намекая о втором своем пришествии, найдет ли веру в людях. Вот это, да, действительно оскудение веры, а значит, оскудение праведников, а значит, оскудение тех людей, которые являлись носителями любви. И поэтому вот для нас, безусловно, является в каком-то смысле ободрением нас слова Пахомия Великого, сказавшего о том, что в последние времена христиане не будут исполнять заповеди Божии, но кто претерпит до конца, тот спасется и получит большие венцы, чем мы, исполняющие заповеди. Потому что тогда и на тысячи километров, то есть в наше время, не найдется праведника, который бы помог бы другому подвижнику восстать от падения. Так что в наших временах, в нашем времени есть много минусов и есть плюсы, ободривающие нас. Уже не так взыскателен Господь к нам, как взыскателен был к древним подвижникам. Ну и далее, продолжая символ христианской веры, в Духа Святаго Господа Животворящего и же от Отца Исходящего, и же с Отцом и Сыном споклоняемым и славим глаголушего пророки. Во единую святую соборную церковь веруем. Она одна, святая соборная апостольская церковь, которая свята в своих стремлениях, свята в своих намерениях, свято в хранении заповедей Божиих, свято в предании, хранении и сохранении предания божественного, свято в постановлениях святых апостолов и так далее. И дальше. Воедино крещение. Да? Веруем, значит, в апостольскую соборную церковь, веруем воедино крещение. Крещение может быть только одно.
Поставление греху.
Крещение может быть только одно.
Перепрыгнула.
Вот порой, Любовь Сергеевна, иногда я, к сожалению, встречаюсь с катастрофическими некоторыми данными, ну, потому что, ну, приносят люди и говорят, вот такой-то священник, не называя имени, не называя, где он проживает, вот, крестил меня второй раз. Я спрашиваю, на каком основании? Ну вот он считает, что то крещение, которое было совершено на дому, там дедушкой или бабушкой, или родителями, оно недействительно. И поэтому он совершил второй раз крещение. Я хочу сказать всем нам православным, напомнить всем нам православным христианам, что не случайно в символе христианской веры сказано «верую в единое крещение», в одно крещение. Если человек был крещен, и над ним была употреблена известная формула крещения, и человек был правильно крещен, когда человек погружается в воду трижды или же трижды окропляется водой, то с такими словами «крещается раб Божий или раба Божия во имя Отца, аминь, и Сына, аминь, и Святого Духа, аминь. Если эта формула была использована при крещении, то любое крещение при использовании этой формулы является действительным. И если человек, несмотря на то, что был правильно крещен, принимает крещение вторично, то по канонам Святой Православной Церкви, по канонам святых Вселенских соборов, этот человек отлучался от церкви, а священник, который совершал второй раз над человеком крещаемым таинство крещения, по канонам извергался из сана. Видите, как страшно, да? Поэтому да не смущается сердце православных христиан, которых могли крестить, может быть, не очень достойные по жизни пастыри, наемники или же разбойники по своей жизни, не соблюдающие заповеди Божьих. Да не смущается сердце православных христиан, потому что через священника, если тот, кто бы он ни был по жизни своей, совершил крещение правильно, совершается крещение, нисходит на такого человека, на такового благодать Святого Духа, смывает все грехи, которые человек совершил до крещения, если он исповедовался в них, а главное, смывает первородный грех человеческий, и снова через крещенскую воду человек соединяется с Богом и становится гражданином Его Царствия.
Я прошу прощения, то есть крещение – восставление грехов. Вы знаете, к сожалению, сейчас многие, знаете, почему не крестятся, не хотят там креститься в детстве? Вот я вот сейчас поживу, я молодой погрешу, я, значит, стану повзрослее, поумнею, покрещусь, грехи все с меня все смоются, и как будет хорошо. А до этого я буду, не буду креститься. Вот, к сожалению, вы знаете, это парадокс какой-то, это может показаться странным, но есть такие, ну, мне совершенно непонятные рассуждения, но они существуют. Вот что можно было бы возразить, сказать этим людям? Ну, то есть что-то за отношение такое к крещению, да?
Безусловно, безусловно, это глубоко неверное и прагматичное отношение к крещению, как к таинству, которое снимает все грехи и делает человека непорочным. Конечно, каждый из нас желает стяжать Царствие Божие и стать наследником Царствия Божьего. Но такой человек, рассуждая так, с одной стороны, можно было бы сказать, что он правильно рассуждает. Но так как мы не знаем ни дня, ни часа своей смерти, она может наступить в любое мгновение, даже при расцвете физических сил, здоровья и душевных сил, неожиданным образом, такой человек сразу же окажется во тьме кромешной после своей смерти. Здесь для человека, над которым совершается крещение, существует не только вера в то, что простился первородный грех, и что мы через это крещение снова усыновлены Богу или удочерены, что с нас снимаются грехи, которые мы совершили до крещения, если мы исповедовали,
повторяем. Вы подчеркиваете это, да.
Да, но еще... Несмотря на то, что я понимаю, что я человек слабый, и наверняка в той или иной степени я буду продолжать грешить. Может быть, не смертными грехами, но их очень много, достаточно большой спектр. У меня есть надежда на то, что мои собратья, мои братья и сестры будут молиться за меня в Святой Православной Церкви во время Божественной Литургии, и будут мне помогать своими молитвами, как бы и спрашивая благодать Духа Святого на мою душу, на мою жизнь, будут мне помогать бороться со своими страстями и со своими грехами.
Спасибо. Светлана Юрьевна, у нас буквально одна минута остается. А как мы с вами поступим?
Ну, я думаю, что можно было бы завершить символ христианской веры, который говорит: чаем воскресения мертвых, мы чаем воскресения мертвых, и в этом наша непреложная вера состоит в том, что мы воскреснем из мертвых и в жизни будущего века. И жизни будущего века. Чаем, да? Жизни будущего века. Естественно, мы чаем Царствие Божие. Непреложно и неизменно.
Спасибо большое, отец Владимир. Мои дорогие, наша программа завершена. Я с вами прощаюсь. Жду вас, как всегда, каждую субботу в программе «Таинство Церкви». И желаю по нашему заведенному доброму обычаю вам, вашим родным, вашим близким мира и покоя. Всего доброго.